Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. В рамках серии передач «Как у Дюма» 20 лет спустя, основанной на том, что я выпускал в эфир в течение не двух даже, а почти трех десятилетий работы на радио «Свобода», сегодня четвертая из передач, посвященных августовским событиям 91 года. Начнем с записи, сделанной Дмитрием Волчиком в Москве на площади Дзержинского 21 августа 91-го. Перед ликующей толпой, ждущей сноса чугунного идола чекистов, живой классик Мстислав Леопольдович Ростропович.
Я поехал с Германии, у меня был концерт в Франкфурте. Поехал, уснул. В 6 часов утра моя дочка Ленка мне позвонила из автомобиля. Говорит, отец, включай телевизор. Я вас что такое? Включил телевизор. Говорят, вот перемена власти. Я сначала никакого вывода не имел. Потом, значит, начали играть этюд Шопена какой-то пианист. Я думаю, кто же это играет? Потом, и так не объявили меня, Бозин. Потом остановили этюд Шопена, и первый приказ номер один этих, понимаете, бандитов, да. Какой там, да. Бандиты. Но я еще не понял, что это бандиты. Потому что я подумал так, а может, я не видел хороший. Я подумал, а может, в этом комитете, скажем так, Собчак, Яковлев, я думаю, что к лучшему, не понимаю. Да, думаю, посмотрю. Потом взяли Лебединое озеро с Надаркой Бессмертной, сделали Лебединое озеро. Думаю, почему вдруг Лебединое озеро как не подходит к моменту? Значит, прослушал Лебединое озеро, потом думаю, посмотрю лучше CNN американская, а у меня здоровая такая антенна на доме в Париже. Посмотрел CNN, и там показали пресс-конференцию. Как я эти будки увидел, ребята. Ребята, как я услышал эти ответы. Я еще посмотрел на руки. Да, я посмотрел на эти руки и подумал, конец России пришел. Потом еще раз CNN дали на английском языке. Потом я посмотрел по-русски это, услышал все вопросы, все ответы, и все понял. И после этого еще раз дали Лебединое озеро в том же исполнении. Я думаю, что у этих идиотов даже пленки не хватает. Ночью я не спал, я написал письма своим друзьям. Потому что я знал, что, в общем, мы победить не сможем. Потому что я знал, что силы неравные, когда армия, КГБ, коммунисты вместе, это сволочь, которая может душить все. И я решил тогда, что на утро я уеду. Я написал письма Гали, написал письма, оставил. Гали не было дома. И сказал, что я уезжаю, мне нужно пойти там в банк, мне нужно еще что-то сделать. Сам поехал на аэродром. Сел на самолет, прилетел сюда, в Москву. Тогда, раньше меня таможник спрашивает, а виза у вас есть? Я говорю, нету. А почему нету? Я просто не успел. Он говорит, а куда едете? И вот тут один раз я наврал все-таки. Я сказал, вы знаете, я еду на конгресс соотечественников. Дай, подожди. Он меня угадал. Он меня взял куда-то на второй этаж. Лестница, конечно, не работает. Эскалатор, ясно. Да, значит, я пошел наверх, не сижу. Он, значит, посмотрел какую-то книгу, такую, как телефонную книгу. Посмотрел и говорит, хорошо, можно дать визу, значит, он там что-то нашел. Да, значит, он мне дает визу, пишет там на визе на конгресс, и говорит, Свей, я вас выложу, потому что большая очередь, чтобы вы пошли без очереди. Я говорю, молодец, стоит. Пошли мы с ним без очереди. И вот когда он меня уже подвел, когда я понял, что я уже пройду через это, я ему сказал, милый, ебаный этот конгресс, я еду в Белый дом. 7 часов вечера я был в Белом доме, приехал, слава богу, меня узнали и сразу пустили. Пустили наверх, и вот там было, конечно, трудно. Трудно. В 3 часа утра, когда они ждали, вот уже настоящие атаки, я пошел туда, где костры, где ребята стоят. Вы знаете, я вот смотрю на ваши лица, на все. Вы другие люди. Я 17 лет здесь не был. Я завтра позвоню Александру Савичу, скажу ему все. У вас другие глаза стали. Вижу трехцветный флаг. Я заплакал, когда увидел Собчака, мы с ним обнялись, он сказал, все, старик, возродились. Но сегодня я понял, что наконец мы имеем свой флаг. флаг, которым мы гордимся, флаг, который мы должны любить и флаг, которым мы должны служить.
Надо сказать, что за эту запись, которую я восторженно включил в свою передачу, меня долго потом отчитывало начальство. Дело в том, что в газете, которую, между прочим, редактировали постоянные участники моих программ, появилась заметка про то, что победа над путчистами раскрепостила лексику повседневности. И даже чопорное радио «Свобода» позволяет ныне в эфире матершину. Никакого бипа в речи Ростроповича тогда в эфире не было. И эту заметку прочли в Вашингтоне. Ну и началось. Я говорил, что Ростропович классик, из песни слова не выкинешь, и вообще восторга пира победителей иначе не передать. Мне в ответ, что классик должен вести себя подобающе, а я не должен допускать в эфире матершину, и что демократия – это не вседозволенность, ну и так далее. Прошло 20 лет, и вот я уже сегодня беседую с одним из защитников Белого дома, корреспондентом «Новой газеты» Эриком Муртазиным.
Я не строил там баррикады около Белого дома, а оказался непосредственно внутри, в штабе обороны. Это 20-й подъезд, там же сидел Кобец, который возглавил оборону там Белого дома. И могу сказать, что вот эти три дня... Мы готовились, в общем-то, к самому худшему. Мы готовились к тому, что мы там погибнем, но оттуда не уйдем. Была вот такая вот эйфория, что, не знаю, настрой, именно сдохнуть, но не отступить, потому что возвращение к той жизни, которую мы уже все хлебнули, в общем-то, никто не хотел. И могу сказать, что это не наша вина, что так говорить, что победу демократии в августе 91 года превратили в черти что. В общем, это сегодня, конечно, там можно говорить, а был ли вообще путч, а была ли победа демократии. Сегодня что угодно можно говорить, но по состоянию на 22 августа 1991 года это была победа демократии, это была победа над путчем. В всяком случае, именно так мы воспринимали события августа 91 года.
А что из тогдашних событий в вашей лично как бы жизни вот вам более всего запомнилось?
Могу сказать так, что работая собственным корреспондентом «Вестей» в Татарстане, я неоднократно выезжал в Чечню. И уже в перерывах между двумя войнами я как-то записывал интервью с Шамилем Басаевым. Он так на меня смотрит: «Слушай, а ты, говорит, в шахматы играешь?» Я говорю: «Вообще-то да, у меня первый взрослый разряд по шахматам». «Мы с тобой играли в ночь 19-20 августа 91-го в шахматы». Я говорю: «Ну, вообще-то ты без бороды тогда был там». «Ну, вот». А как это было? Как раз где-то около часа ночи 20-го августа мы вышли посмотреть, что там вокруг Белого дома творится. И смотрим, сидит группка, фонарик, короче, такой, играет в шахматы. И там один такой чернявый молодой человек всех, мягко говоря, делает. Такой: «Давай сыграем». Я тоже сыграл. Тоже проиграл, кстати. Оказалось, что это был Шамиль Басаев. Вот, и вот смотрите,
а в каком качестве он был?
Он был защитником Белого дома. И вот смотрите, какие метаморфозы должны были произойти в его жизни, если в 91-м году он по зову сердца пришел к Белому дому, был опять готов там сдохнуть за свободу, за демократию, а буквально прошло 5-6 лет, он стал одним из самых кровавых террористов. Вот да. Что должно было произойти с этим человеком? Вот это такое одно из таких ярких воспоминаний, что ли, тех времен. Ну, второе яркое воспоминание, что ли, это то, что так получилось, что я осуществлял негласную защиту, оборону Артема Боровика. То есть мне сразу была поставлена задача, что Артем не должен был чувствовать, что его охраняют. Поскольку я только-только уволился из армии, капитан запаса, в общем-то, мне сказали: вот, ты человек военный, мы можем и обязаны помереть здесь, но вот с его головы не должна упасть ни одна волосинка. А Артем Боровик в 420-м кабинете открыл такой карпункт радио BBC, и буквально там через каждые 15-20 минут выходил на связь BBC. Это был такой голос Белого дома. И так получилось, что вот я все время сопровождал Артема, когда он выходил на улицу за новыми впечатлениями, новыми, в общем-то, новой информацией. Вот именно с ним мы подходили к танкистам, которые вот встали около Белого дома. Именно с Артемом был разговор с комбатом этих танкистов. Именно с Артем был разговор о том, слушай, неужели ты будешь давить там вот своих же людей? На что комбат ответил, нет, я не буду. Ну, типа, связь ломается. Если дадут приказ, связь ломается, я сделаю вид, что ничего не слышал. Тогда поступило предложение, слушай, а может, ты развернешь стволы от Белого дома и встанешь на защиту Белого дома? На что танкист сказал, мне приказ нужен, я человек военный. Слушай, а если, говорит, тебе приказ отдаст Борис Николаевич, нет проблем? Будет приказ, я развернусь. Он говорит, пошли. Я, говорит, сейчас не могу уйти. Кинь, у меня одни молодые лейтенанты, которые только с училища. Если я уйду, вдруг поступит приказ, они попрут. Давайте, говорит, лейтенантика дам. В итоге он дает лейтенантика. Мы вместе с Артемом идем опять в 20-й подъезд, поднимаемся на 4-й этаж, подходим к... Был такой Цалко, полковник тогда. Рассказываем, что произошло. Суть дела, он нас повел к Бурбулесу, Бурбулес уже перехватил, повел к Борису Николаевичу, и мы говорим, Борис Николаевич, вот танкисты готовы выполнить ваш приказ, надо его отдать. Развернуть. Он говорит, спасибо, сынки, спасибо. И в итоге буквально минут через 10-15 уже... На лентах всех мировых агентств появилось сообщение о том, что 9 танков Кантемировской дивизии развернули свои стволы от Белого дома и встали на защиту Белого дома. Это вот такой, ну, переломный момент, что в какой-то мере был. Это был сигнал, в общем-то, и для армии по всей России, которые не знали, что делать, чью сторону взять.
Ирик, что же, по вашему мнению, случилось с победы, которую одержали 21 августа 91 года. Почему так пошли события? Так или не, или ну, они иначе? Вот.
Я могу ответить очень коротко, так по-русски. Могу ответить уже так, размышляя, там, так по-политологически. По-русски мы просто профукали. Мы профукали август 91 года. А если дать более развернутый ответ, похоже, произошло вот то, что произошло в 1945 году, когда советские войска освобождали концлагеря. Ведь вспомните, когда люди изможденные выходили, выползали из этих концлагерей, наши разворачивали там полевые кухни, и очень многие люди погибли от заворота кишок. То есть они не были готовы к такой пище. И я думаю, что после августа произошло то, что Россия оказалась не готова к свободе, она захлебнулась в этой свободе. Просто захлебнулась. А на передний план... Вышли более циничные, более расчетливые, которые... И свобода-то не нужна была. Нужна была свобода для прикрытия, в общем-то, своих таких корыстных интересов. В принципе, вот это можно сказать, ответ, что Россия захлебнулась в свободе. Это самое страшное.
Возможен, так сказать, реванш тех сил, которые победили 20 лет назад, или нет?
Опять же, что называть реваншем? Если речь... О персонах это невозможно. Все, уже их время ушло, они уже старые, они уже, так говорить, успокоившиеся, обматеревшие, заматеревшие. А вот реванш вообще того процесса, он просто неизбежен. Нам никуда не деться, и другого пути развития общества, как либерализация, как демократизация, просто нету. Любые другие пути – это тупик. Это отход назад. То есть сегодня родилось и выросло новое поколение, которое никогда не сможет жить так, как мы жили до 91 года. И у них выбор – или остаться в России и делать Россию европейской страной, или уже уезжать отсюда. К сожалению, многие уезжают, но уезжает все-таки не большинство. И, в принципе, процесс вытравления из России азиатчины – а Россия – это азиатская страна, к сожалению. Она не европейская страна на сегодняшний день.
Япония тоже не европейская.
Япония, она больше европейская, чем Россия. И вот вытравление вот этой азиатщины, восточной такой, этот процесс, он идет. Он объективно идет, он... Ну, все равно говорить, что Земля плоская, сегодня уже все труднее и труднее. Все больше и больше людей понимают, что Земля все-таки круглая.
Защитник Белого дома 91-го года, а ныне сотрудник «Новой газеты» Ирик Муртазин. А вот еще два моих коллеги, награжденные за их работу в Белом доме в 91-м, Андрей Бабицкий и Михаил Соколов. Андрей в 93-м от этой награды отказался. Спрашиваю, как он оценивает сегодня те три далеких августовских дня 91-го? Бабицкий отвечает.
Ну, для меня очевидно, что они, конечно, похоронили советскую и в более широком смысле коммунистическую эпоху. Они проявили уже внутреннюю неспособность этой системы воспроизводить себя, обретать какую-то силу. Эпоха ушла уже до этого. Уже из нее ее потихонечку покидала жизнь в течение долгого времени. Но вот должен был кто-то нажать курок для того, чтобы система не тихонько расползлась, а осыпалась сразу. И, в общем, эти три дня они сыграли роль такого спускового крючка. Потому что, ну, в общем, ГКЧП показало, что за этой системой не осталось воли. Не осталось воли к тому, чтобы какими-то радикальными, серьезными средствами изменить реальность. Да? И самое главное, даже если бы у них была воля, мне кажется, реальность не стала бы им подчиняться в тот момент. Им вряд ли удалось бы... Ну, вот, скажем, они там попытались послать группу «Альфа» в Белый дом, да? Вот. «Альфа» отказалась. Я думаю, что найти желающих в тот момент, когда вся страна жила, значит, там, надеждами на демократические преобразования, найти желающих обстреливать Белый дом, ну... Скорее всего, так сказать, наверное, можно было бы, но это было бы сопряжено с какими-то очень серьезными проблемами. Так что, в общем, я думаю, что если мы рассматриваем распад Советского Союза как, конечно, трагическое, очень драматическое событие, но, несомненно, позитивное, которое, в общем, освободило народы, в значительной мере, доставив ему при этом немало неприятностей, которые находились вот в этой клетке, то, конечно, эти три дня, они позволили ускорить этот процесс необычайно.
Теперь мой вопрос Михаилу Соколову. Миша, когда я слушаю старые записи наших передач августа 91-го, понимаю, что это для большинства тех, кто выступал в них, для вас, тех, кто их делал, да и для многих наших слушателей, это пора надежд. Самых разных. Вот вопрос. Это что, как в песне «Пора несбывшихся надежд» или что вообще произошло за минувшие 20 лет?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что, безусловно, в эти дни огромное число людей в Советском Союзе, ну и в России, естественно, тоже, в общем, удалось так вздохнуть с облегчением, потому что вот ГКЧП дал уникальный шанс. Хотелось вот перелистнуть эту коммунистическую советскую страницу, а вот рука у многих не поднималась. А тут вот как бы появился повод, что ну ладно, ну все, теперь вот конец, теперь вот начинаем новую жизнь. Что касается того, что происходило дальше, ну, у меня есть ощущение, что бездарность организаторов ГКЧП, о которой говорил Андрей, она была примерно равной бездарности организаторов победы над ГКЧП, потому что так бестолково и бездумно профукать то, что было в общественном настроении, в желании людей к новой жизни, вот все это упустить, это народное действительно движение, и броситься куда-то на Рижское взморье, пить водку, играть в теннис, мог только человек, ну, действительно фантастически слепой, и только вот, я не знаю, доброта и человеколюбие русского народа могли так долго спрощать Борису Николаевичу подобного рода ошибки, которые в некотором смысле, мне кажется, граничили с преступлениями. Я помню очень хорошо замечательный момент. Это была сессия Верховного Совета самое последнее заседание, когда депутатам было предложено проголосовать за новый флаг. И они радостно голосовали и хотели уже разбежаться. И в это время выбежал Олег Румянцев с листом бумаги и начал кричать: «Гимн, герб, герб, вот уже законопроект, давайте проголосуем!» И раздался скрипучий, омерзительный голос Руслана Хасбулатова: «Закрываю сессию! Закрываю сессию!» И так и не приняв герб с двуглавым орлом, эти депутаты разошлись и собрались, по-моему, месяца через полтора или через два. И вот я тогда-то, помню, хорошо подумал, если уж они герб не могут принять, то что же они могут сделать-то? И действительно, ведь потом несколько месяцев до появления гайдаровского правительства, о котором должен быть разговор уже отдельный, происходило черт знает что. Экономика разваливалась, Советский Союз трещал по всем последним швам, происходили какие-то невероятные совершенно аферистические операции в финансах, вот, и ничего достойного не происходило. Если историк сейчас возьмется и посмотрит на эти месяцы, то он увидит, что это была вот такая вот пустота, пустословие, и до появления вот этого кабинета Гайдара, который был, в общем, вытолкнут в жизнь Геннадием Бурбулисом, действительно было вот страшное, страшное ощущение вот этого упущенного исторического времени. И мне кажется, что вот эти потерянные несколько месяцев потом очень сильно отлились в будущем, потому что это был уникальный момент, когда можно было сделать именно политически очень много, может быть, не экономически, но политически очень много того, что хотелось сделать, ну, я не знаю, некоторым идеологам, например, демократического движения. Почему это не произошло? Но это уже людям надо поспорить, историкам.
Это отдельный сюжет, и я надеюсь, у нас будет возможность обсудить его. Спасибо. Мои коллеги по радио «Свобода» Михаил Соколов и Андрей Бабицкий, а также сотрудник «Новой газеты» Эрик Муртазин были участниками этого выпуска «Разницы во времени», посвященного путчу 91 года. В нем прозвучала также запись выступления Мстислава Ростроповича, сделанная тогда Дмитрием Волчиком. Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев, ведущий Владимир Тольцев.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».